часа, спасибо.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. В воскресенье на всей территории Европейской России влияние над погодой установит теплый антициклон. Среднесуточное значение температуры наконец-то вернется к климатической норме. Днем воздух будет прогреваться до 25 градусов тепла. Центр антициклона расположится на севере Европейской территории России, что исключит дожди, но при ясном небе в предутренние часы на северо-востоке территории возникнет угроза заморозков. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Москве дожди, днем около 19 выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Великобритания после предотвращения терактов на борту авиалайнеров. Ситуация на Северном Кавказе. Государственная программа репатриации.
Таковы некоторые из наших тем. Ну а тема предотвращенных терактов в Великобритании, она для нас главная, в связи с чем мы и задаем вам вопрос. Верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053. Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
8:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы обращаемся к нашей главной сегодня теме. Британские спецслужбы предотвратили заговор исламистских экстремистов, планировавших совершить серию терактов. Предполагается, что заговорщики намеревались взорвать 10 авиалайнеров над Атлантикой. По этому делу арестованы 24 человека, и в стране объявлен критический уровень террористической угрозы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На прошедшей в Лондоне пресс-конференции выступили министр внутренних дел Джон Рид и глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк. Министр заявил, что Британия переживает сейчас период самой серьезной угрозы своей безопасности со времени окончания Второй мировой войны. По его словам, угроза жизни невинных людей сейчас высока как никогда. Однако Рид подчеркнул, что основные игроки заговора, целью которого было взорвать в воздухе над Атлантическим океаном 10 пассажирских авиалайнеров, арестованы. Выясняется, что арестованные по этому делу – это молодые британские мусульмане, сторонники радикального исламского фундаментализма, исповедующие идеологию организации Аль-Каида. Практически все они подданные Великобритании. Глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк отметил, что в операции по предотвращению планировавшихся терактов участвовали не только британская контрразведка Ми-5 и полиция, но и спецслужбы других стран, в частности ЦРУ США и пакистанская разведка. Он сообщил, что наблюдение за заговорщиками велось несколько месяцев. «Мы отслеживали их встречи, передвижения по стране, путешествия в другие страны и иностранные контакты», — сказал Кларк. Он подчеркнул, что операция по ликвидации заговора находится еще на начальном этапе и что расследования и обыски в Лондоне и других городах продолжаются. Между тем, в британских аэропортах многие авиарейсы были отменены. Ужесточена процедура проверки пассажиров и багажа. О том, как следует понимать объявленный британскими властями критический уровень угрозы национальной безопасности, разъясняет известный британский эксперт по проблемам безопасности и терроризму Пол Бивер. Критический уровень угрозы означает, что существует реальный и очень высокий риск нападения на Соединенное Королевство или на принадлежащее ему имущество. Это означает, что мы подвергаемся угрозе нападения, которая может произойти в любую минуту. Одновременно это свидетельствует о том, что у властей нет уверенности в том, что арестованы все лица, готовившие теракты, и что, по их мнению, ситуация может измениться к худшему. Говорил известный британский эксперт по проблемам безопасности и терроризму Пол Бивер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжении темы рядом с нами в студии в Московской находится Антон Жилнов, который познакомит нас с тем, как российские журналисты отреагировали на события в Великобритании.
Да, большинство газет, доброе утро, публикуют сегодня на первых полосах статьи о том, что в Великобритании предотвратили повторение 11 сентября. Это подзаголовок «Коммерсанта». Вчера британские спецслужбы рапортовали о предотвращении серии терактов, которые могли превзойти по масштабам трагедию 11 сентября 2001 года в США, пишет газета. Целью террористов должны были стать несколько авиалайнеров, следующих из лондонского аэропорта Хитроу в американские города. Взорвать самолеты злоумышленники намеревались во время полета. Проведение спецоперации привело к сбою работы крупнейшего в Лондоне аэропорта, а по обе стороны Атлантики вчера были введены беспрецедентные меры безопасности, пишет «Коммерсант». Ведомости отмечают, в борьбе с международным терроризмом одержана важная победа. Предотвращен одновременный подрыв 10 самолетов в воздухе. В Великобритании удалось не допустить повторения 11 сентября 2001 года. Но эксперты предупреждают, технически такую атаку подготовить несложно, и террористы будут пытаться сделать это снова и снова. Под этим материалом «Ведомости» публикуют информацию, что известие о неудавшихся терактах вызвало легкий шок на рынках. Дешевело все, от акций авиакомпаний и фунта стерлингов до нефти и золота. Но если кризис в Лондоне не затянется, последствия для мировой экономики, равно как и для всей авиаиндустрии, не будут катастрофическими. О предотвращенных терактах пишет сегодня и «Время новостей». Имеющиеся данные позволяют с большей долей вероятности говорить о том, что за несостоявшимися терактами стояла Аль-Каида и ее глава Усама бен Ладен. Да и по времени эта акция была приурочена, судя по всему, к 5-летней годовщине событий 11 сентября. Эксперты газеты подчеркивают, что скоординированные одновременные нападения с использованием самолетов являются отличительным клеймом именно Аль-Каиды. О вчерашних событиях в Лондоне сегодня можно прочитать и на страницах газеты «Газета», и на первой полосе российской газеты. Ну и несколько других тем, которые присутствуют сегодня на первых полосах. «Время новостей» публикует статью, что участники алкогольного рынка готовы судиться с ФСБ. Кризис на алкогольном рынке, снять который до конца правительству пока не удается, может перейти в судебную стадию. Северо-западный альянс участников алкогольного бизнеса намерен подать иск в Конституционный суд в связи с убытками от сбоев единой государственной информационной системы. Ответчик по делу, если суд примет иск к рассмотрению, должен будет выступить разработчик системы, подведомственное ФСБ предприятие «Атлас». В то же самое время, как пишет газета «Коммерсант», главный санитарный врач России Геннадий Онищенко продолжает наступать на алкогольный рынок. Вчера он выступил с новыми инициативами по регулированию этого рынка. В частности, глава Роспотребнадзора предложил возродить систему проверки качества продукции, что, по его замыслу, должно повысить качество продаваемого в стране алкоголя.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров. В России сегодня начинается очередной этап выплат компенсаций граждан, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
И сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – четверть века с персональным компьютером. К 80-летию Фиделя Кастро – секрет советского мифа. Американский изоляционизм – клеймо или явление. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас, московское время, 7:16, мы поговорим о новостях спорта. Прежде обратимся, естественно, к событиям легкой атлетики. Чемпионат Европы проходит в эти дни в Швеции, в Гетеборге. Вчера там были разыграны 6 комплектов наград, 3 у мужчин и 3 у женщин. Фрэнсис Обиквело из Португалии выиграл забег на 200 метров и сделал таким образом спринтерский дубль. Произошло это на чемпионатах Европы впервые после 1978 года, когда подобное удалось итальянцу Пьетро Мене. Вторым вслед за Обиквело финишировал к радости местной публики швед Йохан Висман, а бронзовую медаль завоевал Марлон Деваниш из Великобритании. В беге на 400 метров с барьерами чемпионом континента стал Перикles Яковакис, грек. Марек Плавго из Польши занял второе место. Рис Уильямс из Великобритании третье. И еще один комплект наград мужчины разыграли в ходьбе на 50 километров, где лучшим стал Йоан Дениз из Франции. Хесус Анхел Гарсия из Испании стал обладателем серебряной награды. Юрий Андропов, Андронов, россиянин, завоевал бронзовую. У женщин в беге на 400 метров болгарка Ваня Стамбулова опередила двоих россиянок Татьяну Вешкарову и Ольгу Зайцеву. А две другие золотые медали дня завоевали представительницы России. Причем в беге на 800 метров две россиянки были впереди. Ольга Котлярова стала чемпионкой, Светлана Клюка обладательницей серебряной награды, бронзовая у Ребекки Лин из Великобритании. И в метании диска победила Дарья Пищальникова. Она опередила многоопытную Франку Дич из Германии, двукратную чемпионку мира. А третьей здесь стала Николета Грасу из Румынии. Сборная России продолжает уверенно лидировать в неофициальном общекомандном зачете, имея 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. У команды Франции 3 высшие награды, по 2 у сборных Германии и Португалии. А мы от легкой атлетики перейдем к теннису. Крупный мужской турнир проходит в эти дни в Торонто. Он лишился в третьем круге двоих игроков из числа сейных, ну, из числа сильнейших. Это, во-первых, вторая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль. Он проиграл чеху Томасу Бердыху. 6-1, 3-6, 6-2. Таков счет этого матча в пользу Бердыха. И выбыл также посеянный под четвертым номером хорват Иван Любичич. Его победил чилиец Фернандо Гонсалес. 6-4, 6-7, 7-6. Ну, а первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер успешно преодолел очередной барьер, вышел в четвертьфинал, победив россиянина Дмитрия Турсунова 6-3, 5-7, 6-0. Кроме Федерера, Гонсалеса и Бердыха, в восьмерке сильнейших аргентинец Хосе Акасусо, француз Ришар Гаске, бельгиец Ксавье Малис, британец Энди Мюррей и финн Ярко Нейменен. Ну, а женщины играют в Лос-Анджелесе в эти дни. Там тоже определяются четвертьфиналистки. Три россиянки в восьмерке сильнейших. Это Мария Шарапова, посеянная под первым номером. Там выиграла она у француженки Марион Бартали 6-1, 6-2. Динара Сафина нанесла поражение американке Лоре Гренвилл 6-2, 7-6. И Елена Дементьева победила израильтянку Шахар Пейер 7-5, 6-3. Две представительницы Сербии в восьмерке, это Анна Иванович и Елена Янкович, и две американки Меган Шонаси и Беттани Маттек. Возможно, будет и третья американка, это Серена Уильямс, но ее матч с Даниэлой Гантуховой пока еще не завершен, там второй сет идет, Гантухова выиграла первый 6-1, во втором Уильямс впереди 4-1, так что борьба, как принято говорить, еще не завершена. Ну и в заключение два слова о футболе. Первый матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА провел вчера казанский «Рубин». У себя на поле встречался он с командой «Батэ» из Белоруссии и крупно выиграл 3-0. Через час мы продолжим разговор о спорте.
В Москве 7 часов 21 минута. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тюменская область станет одной из 12 территорий России, выбранных для расселения соотечественников, прибывающих из-за границы. О том, как готовится встреча репатриантов, рассказывает наш тюменский корреспондент Алекс Неймиров.
На днях в Тюмени объявили об открытии прямого авиарейса в Мюнхен. Многие связывают это с принятием государственной программы репатриации. Но на самом деле регионы еще только готовят свои предложения. По мнению председателя областного комитета по делам национальностей Алексея Мальчевского, желающие стать участниками программы найдутся.
Я знаю людей, которые выезжали в Германию и вернулись. Я знаю людей, которые выезжали в Израиль и вернулись. Все было там хорошо, но вот тянет сюда. И они вернулись снова. Хотя здесь может быть и жизненный уровень чуть пониже, да, и может быть сложности и проблем побольше. Но людей это устраивает.
В первую очередь в Тюмени ждут русских немцев, таких как Риневы. 6 лет назад они уехали в Гамбург, но по-настоящему пустить корни там не удалось. Из заработанных 1200 евро в месяц примерно 750 нужно было отдать за квартиру, плюс свет, телефон. Но главный аргумент в пользу возвращения – нет хорошей работы, говорит Юрий Ренев.
Но это капиталистическая страна уже сколько лет. Семейный бизнес, он давным-давно уже, из поколения в поколение. И практически свое дело открыть. Ну, единственное, это машину вот торговать. Или магазинчик открыть. И то надо денег много, чтобы открыть магазинчик. А здесь, в России, еще она только становится еще. И можно здесь найти свое место в жизни.
Впрочем, Юрий Ренев не спешит поменять паспорт гражданина Германии. Хочет убедиться, что будут гарантированы обещанные программы репатриации, финансовая помощь и социальные льготы. Какой будет поддержка соотечественников, пока неизвестно. Местные чиновники не спешат делиться планами, возможно, помня о скандале с китайскими мигрантами, создавшими целое поселение под Тюменью. В прошлом году этот вопрос поднял Сергей Собянин, занимавший в то время губернаторский пост.
Кому понадобились китайцы в Тюменской области? И кто дал заключение, какое должностное лицо, что нам нужны китайцы здесь?
А вот русскоговорящим соотечественникам в России будут рады. «Мы делаем ставку на качество принимаемых переселенцев», сказал заместитель тюменского губернатора Сергей Дегтярь в интервью журналу «Эксперт Урал». В основном здесь ждут специалистов в области нефтехимии, металлургии и даже турбизнеса. По прогнозам специалистов Управления Федеральной миграционной службы, до 2012 года население Тюменской области прирастет примерно 3000 соотечественников из-за рубежа. Точнее, можно будет сказать, после 1 сентября, когда предложение о 12 пилотных регионов по программе репатриации рассмотрят в Кремле. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
7:24, московское время, вы слушаете «Время свободы». В Ингушетии новое покушение на государственного чиновника. В Дагестане расследуют убийство прокурора Буйнакска, совершенное 2 дня назад. Насколько эти события связаны и можно ли говорить об активизации исламистского подполья на Северном Кавказе? Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Некоторая стабилизация ситуации в Чечне проходит на фоне новых убийств и нападений в соседних северокавказских республиках. Позавчера было совершено покушение на министра внутренних дел Дагестана, и в тот же день убит прокурор Буйнакска. Сегодня в Ингушетии совершено покушение на прокурора Назранского района. Некоторые эксперты говорят о том, что исламисты перенесли центр тяжести своих операций в соседние с Чечней республики. Это мнение разделяет и Андрей Громов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт», чья статья появилась на интернет-сайте Global.rus. Статья называется «После Басаева».
Чечня перестала быть абсолютным центром сопротивления. Война теперь должна была распространиться на весь Северный Кавказ. Тем более, что к тому времени уже создана весьма обширная сеть ваххабистских джамаатов во всех северокавказских республиках. Изменилась и тактика борьбы. Теракты уже не против мирного населения, а исключительно против представителей власти. Причем не столько федеральной, сколько местной. С расчетом сыграть на недовольстве жителей местной властью и привлечь на свою сторону всех обиженных этой властью, в том числе и весьма влиятельных представителей разнообразных кланов.
По мнению Андрея Громова, эпоха того, что российские власти и средства массовой информации называли чеченским терроризмом, закончилась. Но сам террор не покинул Северный Кавказ.
После смерти Басаева закончилась эпоха чеченского терроризма. Но это не значит, что закончился сам терроризм. Оставшиеся чеченские боевики в значительной своей части либо сдадут оружие, или точнее перейдут в подразделение правления Кадырова, либо окончательно станут воинами джихада, причем, скорее всего, не здесь, в России, а в Ираке или в другом регионе, куда их пошлет Аль-Каида.
Однако, как считает Андрей Громов, эта судьба уготована далеко не всем местным боевикам-исламистам. По его мнению, особый интерес представляют сейчас те из них, которые не являются выходцами из Чечни.
Ключевой же вопрос для безопасности региона – что будет происходить с другими группами, которые теперь окончательно высвободились из-под чеченского влияния?
Андрей Громов, автор статьи «После Басаева», объясняет, какие именно другие группы он имеет в виду и какие сценарии дальнейшего развития событий возможны на Северном Кавказе.
В первую очередь надо сказать о том, что основные три сценария, которые я писал в статье, это сценарий уходящей натуры, это чеченские боевики, которые задавали тон по все прошедшие годы. Второе – это местные джамааты, которые решают свои локальные, в общем, проблемы, при этом связаны религиозно и отчасти организационно, только отчасти организационно с мировым джихадом и мировым террористическим движением, ну, Аль-Каидой в первую очередь. И третье – это отдельные группы лиц, которые прошли обучение в медресе, которые живут в городах и которые, в общем, действительно настроены именно только на один джихад. Перспективы очень простые. У этих молодых людей достаточно мало, но на них будет делать ставку Аль-Каида, и Аль-Каида остается главной силой, которая может вести дальнейшую борьбу на Северном Кавказе. Сейчас они этой борьбой заниматься не будут, у них другие дела, но на перспективе они, конечно, будут делать ставку на этих людей и на джихад ради джихада.
Андрей Громов, заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Кирилл Кубрин, «Русский политический интернет».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 11 августа. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее у нас разговор на такие темы.
Медийные предпочтения англичан. Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий. А вот кругосветному путешествию бывшего президента посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Литвы.
Ну, а наша главная тема связана с событиями в Великобритании, где был предотвращен крупный теракт. Верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты? Так звучит наш вопрос к вам. И вот что на него вы отвечаете посредством пейджинговой связи. Естественно, верим. А что нам больше остается делать? Георгий Георгиевич написал. Вдруг Скотланд-Ярд придумал эту легенду, чтобы показать, что они работают. Сергей Васильевич из Санкт-Петербурга вынес такое предположение. Ну, даже не Скотланд-Ярд должен был придумывать, там другие борьбой с терроризмом занимаются. В раскрытый теракт не верю. Верю только в то, что теракт можно провалить, что и произошло. Это написал нам Дима. Наши спецслужбы особенно сильны в организации терактов, западные в их раскрытии. Это мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Радикальному лечению социальных болезней и конфликтов должна предшествовать профилактика, так считает Константин. Ну и вот последнее сообщение, которое к этому часу пришло от Григория из Москвы. Перед событиями в Норд-Осте наши спецслужбы не заметили 50 вооруженных до зубов боевиков. Интересно, с какого количества они их обнаруживают? 500 или 5000? Ну, шлите нам дальше свои ответы на этот вопрос. Будем их по ходу программы читать.
Сегодня в 7 часов вечера на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема: появится ли реальная партийная альтернатива «Единой России»? Гости московской студии. Первый заместитель председателя Российской партии «Жизни» Николай Левичев. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
А сейчас в Москве половина восьмого утра. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании задержано 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. О личности арестованных информации нет. Следствие считает, что теракты планировалось совершить с помощью жидкой взрывчатки, которую смертники должны были принести на борт в ручной клади. Россия предложила Совету Безопасности ООН свой проект резолюции о гуманитарном прекращении огня на 24 часа в конфликте Израиля с группировкой Хизбаллах. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что такая мера продиктована тем, что в данный момент постоянным членам Совета Безопасности не удается достичь договоренности по резолюции о прочном перемирии и политическом урегулировании конфликта. Если дипломатам в ООН не удастся договориться о прекращении огня и разоружении отрядов Хизбаллах, Израиль использует все военные средства для подавления исламских боевиков, заявил израильский министр обороны Амир Перец. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. По данным следствия, командир ОТ железнодорожных войск избил рядового Дмитрия Пантелеева. От полученных травм Пантелеев умер в больнице. Президент России Владимир Путин распорядился провести комплексную ревизию музейного фонда страны после краж экспонатов из Эрмитажа и Российского госархива литературы и искусства. Директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что не собирается из-за разразившегося скандала уходить в отставку. Россия сегодня начинается очередной этап выплат компенсации гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. Средства, 10 миллионов евро, выделены германским фондом «Память, ответственность и будущее». Президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился переоборудовать палаточные лагеря резервистов в стационарные казармы, чтобы при необходимости мобилизовать за 48 часов до 100 тысяч человек. Совет Безопасности ООН еще на год продлил мандат гуманитарной миссии в Ираке. Нынешний мандат истекает 11 августа.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Южный циклон, что в середине недели пролил сильные дожди в центральных областях. В субботу уже будет на Урале, прогнозируют они и здесь. Первый выходной день ожидается пасмурным и дождливым. А вот в средней полосе России погода начнет улучшаться. Температура в дневные часы повысится до 25 градусов, а дожди постепенно прекратятся. По-летнему теплым сохранится субботний день в северо-западных областях России. Так, в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 22 до 24 градусов тепла. А в Москве пока дожди, днем около 19 выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
7.33 московское время, вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей главной теме. Ну, собственно, мы от нее практически никогда и не отклоняемся. Это теракты в Великобритании, предотвращенные по следам этих событий, по горячим следам. Наши коллеги Андрей Шары и Ирина Лагунина побеседовали о специфике тактики международных террористов.
Ирина, эксперты отмечают, что, вероятнее всего, злоумышленники могли планировать использование какого-то принципиального нового способа или средства для совершения террористических актов. Значит ли это, что Аль-Каида придумала что-то новое для совершения терактов?
Аль-Каида тем и опасна и сложна, что она каждый раз придумывает что-то новое. Эти люди ищут где-то лазейку, смотрят где тот участок, которым они могут воспользоваться. Никто не мог предположить 11 сентября, что самолеты будут использованы в качестве оружия. Никто не мог предположить, что человек попытается пронести взрывчатку в ботинке. Потом это изменило систему безопасности в аэропортах. Мы теперь все снимаем обувь, когда проходим службу безопасности для посадки в самолет. В данном случае, кстати, похоже, что даже это не одна ячейка, а что все-таки это небольшая сеть, потому что 21 человек сейчас арестован в ячейке. Чаще всего все-таки меньше. Они 4 человека, как предписывает руководство Аль-Каиды, это учебник Аль-Каиды, должно быть 4 человека, но это может быть и 3 человека, или, как в Мадриде мы видели, чуть больше, 7. Тем не менее, это действовала какая-то сеть. Вот не исключено, что в данном случае они сочли возможным, что использовать тоже слабину в системе безопасности самолетов, а именно что можно проносить в самолеты? Жидкости. Конкретно речь идет о том, что на самолет пытались пронести какое-то жидкое химическое взрывчатое вещество. Таких веществ огромное количество. В руководстве Аль-Каиды, или скорее даже в энциклопедии террористической деятельности Аль-Каиды, один из 11 томов как раз посвящен химическим и биологическим соединениям и веществам. Эта энциклопедия была обнаружена в конце 2001 года, и она распространялась по миру не только в качестве книг, не только в виде книг, но и на CD-ромах.
Аль-Каида представляется в виде такого мрачного грозового облака мировой угрозы. Понятно ли, как на самом деле там вся эта механика существует? Кто принимает решение о том, что там-то и там-то будет совершен террористический акт? Или все это инициатива на местах? Или некий Усама бин Ладен или его заместитель принимает решение, что в Лондоне мы будем готовить такие-то террористические атаки?
Ну, как сейчас считают большинство экспертов, все-таки какая-то шапка Аль-Каиды, она фактически уничтожена. Есть какое-то духовное руководство со стороны Усама бин Ладена, но оперативного руководства фактически не существует. Но представьте себе вот эту сеть. Давайте будем говорить только о химическом и биологическом оружии. Уже установлено, что в Афганистане в течение ряда лет, начиная практически с 99-го года, действовало 6 лабораторий. То есть это 6 лагерей, где готовились сотни людей. Готовились достаточно профессионально. Эти лаборатории пришли, 4 лаборатории пришли, оборудование из Арабских Эмиратов, 2 лаборатории из Украины в 99-м году.
И эти люди, получив какую-то подготовку, потом стали иммигрантами, предположим, в Лондоне, Нью-Йорке или любом другом городе, и начали свою черную деятельность.
Именно так, именно так. Это сотни хорошо подготовленных людей.
Андрей Шары и Ирина Лагунина беседовали о специфике тактики международных террористов.
А вот Мария Зуихина поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, верят ли они в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты.
Не, не верю. Я живу в пригороде. Можно завести откуда-нибудь такую взрывчатку, проехать на той же электричке до Московского вокзала и пройти, тебя ни один коп не тормозит, а где-нибудь здесь что-нибудь грохнут.
Я думаю, что нет. Хотя грамотная построена работа, конечно, может какой-то процент уменьшить, но полностью ликвидировать она не сможет терроризм никогда.
Спецслужбы предотвращают теракты процентов на 70. Они способны внести очень большой вклад в безопасность. Без них ситуация была бы более опасной.
Абсолютно точно. Если мы считаем, что мы в политике разбираемся, и в экономике, и прочее, в работе спецслужб разбираются только специалисты. Насколько она сейчас в мире и в России мобилизована и готова, нам трудно сказать. Существующие теракты особо нас не успокаивают. Но ведь мы не знаем, сколько их могло бы быть.
Вряд ли. Пока ничего еще не делается. Все так же взрывается.
Ну, конечно, они предотвращают, но еще все-таки в недостаточной степени. Что вот такой реальной борьбы с террористами, это вряд ли.
Да, из средств массовой информации мы слышим о том, что спецслужбы работают. Например, то, что в Лондоне сейчас делается, значит, я думаю, что это возможно. И наши спецслужбы тоже хорошо работают.
Я думаю, что многие из них даже выгодны спецслужбам для того, чтобы получать хорошие бюджеты. Почему такую мысль не допустить, в особенности, если ни для кого не секрет, что наш мир завязан на меркантильности отдельных людей или не отдельных?
Я сам бывший военный, надеюсь, что не зря мы тратим на них деньги, собираем налоги. Конечно, они для этого и существуют. Я думаю, что вполне способны. Хотят ли это другие лица, это уже другое дело.
Мне даже иногда кажется, что эти структуры, наоборот, провоцируют и даже самостоятельно организуют такие теракты для особых группировок, которые находятся у власти, которым очень выгодно таким образом проводить свою внешнюю политику.
Я думаю, что виноваты они, спецслужбы. Они их расплодили, этих террористов, а теперь все пожинают вот эти плоды. Что американцы, что англичане, теперь эти же моджахеды, им же и в ответ.
Судя по тому, что происходит в мире, думаю, что они не могут предотвратить, к сожалению, большому, конечно.
Верю. Сейчас, скажем, в России посложнее немножко, квалификация утратилась у спецслужб. Наберутся опыта, конечно, могут, но для этого платить им надо.
Я думаю, что нереально это еще. Единственное, что если с помощью спецотрядов, которые, если на самом деле, существуют.
Верю. Я думаю, что наши спецслужбы не хуже английских. Путин уже дал добро. Не дай бог, где что случись, влетаем, захватываем и возвращаем. Так что все будет хорошо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты. Мария Зуихина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Отчасти главная тема нашей сегодняшней программы будет разработана и в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Британская исследовательская компания Ofcom опубликовала отчет, посвященный медийным предпочтениям англичан в возрасте от 16 до 24 лет. Компания пришла к выводу, что молодые люди отказываются от газет, традиционных радио и телевидения в пользу различных интернет-сервисов. Об информационных предпочтениях молодых англичан рассказывает Владимир Губайловский.
Представитель Ofcom отметил, что сетевое поколение росло вместе с современными технологиями и поэтому воспринимает все эти достижения почти инстинктивно. Юные британцы смотрят телевизор на 7 часов в неделю меньше, чем среднее поколение. Газеты они почти не читают, но зато много времени проводят в блогах, которые становятся для них одним из главных источников информации. 70% молодых людей используют социальные интернет-сети, и каждый пятый ведет собственный интернет-журнал.
Новости коротко. Компания General Electric предложила сразу несколько разработок, которые должны повысить эффективность досмотра багажа и авиапассажиров. Компания разработала сканер багажа, в котором используются технологии рентгеноскопии и компьютерной томографии для более быстрого и достоверного выявления следов взрывчатки. Также специалисты разработали сканеры обуви, которые позволяют проверять обувь пассажиров без необходимости ее снимать. Британская компания Hostway пришла к выводу, что пользователи смартфонов практически не используют возможности просмотра интернет-страниц. Среди основных недостатков мобильного интернета большинство опрошенных назвали низкую скорость загрузки, трудную навигацию и неудобное отображение веб-страниц на экранах устройств. Если бы эти проблемы были решены, то 90% респондентов согласились бы регулярно пользоваться мобильным доступом в сеть. Группа ученых из Китайской академии наук завершила разработку девушки-робота Мисс Жунчен. Робот ростом 168 сантиметров, весит 60 килограммов. Андроид реагирует на 500 голосовых команд. Он может двигать руками и головой, но ходить не умеет. Создатели надеются начать продажи робота в следующем году. Первым местом работы робота станет музей науки Сычуаня, где Мисс Жунчен будет регистрировать посетителей.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Шелнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, и вновь возвращаемся к центральной теме утреннего эфира. Я так понимаю, что не только утреннего, но и весь мир сейчас обсуждает и пытается понять, как выйти из той ситуации, которая сложилась вчера в Великобритании. Что пишет об этом сегодняшний российский газеты.
Да, но вот журналист газеты «Ведомости» Максим Салюс, оглядываясь на вчерашние события в Лондоне, анализирует, смогли бы предотвратить такие теракты в российских аэропортах. В статье Салюс вспоминает свои опыты прохождения досмотра в московском аэропорту. «А куда вы летите?» Женщина лет 50 в голубой рубашке с погонами капитана милиции отрывается от моего паспорта и поднимает глаза на меня. Это довольно бессмысленный вопрос, потому что дело происходит уже при посадке в самолет, во время последнего досмотра. А кроме Берлина, этот самолет никуда не летит. Но вопрос мне понятен. Больше того, я бы тоже что-нибудь такое спросил на ее месте. Вид у меня страшный, лицо серое, глаза ввалившиеся, волосы слипшиеся, руки дрожат, как после недельного запоя. Никто же не обязан знать, что я так всегда выгляжу по пятницам после двух почти бессонных суток, проведенных на работе, а я прямо оттуда. Вдобавок багаж у меня подозрительный. Небольшой такой деревянный ящичек и пластиковый пакет с конфетами Мишка Косолапый, от которого за версту несет водкой. Так куда вы летите? В Берлин. А зачем? Частный визит. А где вы там будете жить? У меня там живет мама. А где именно? Я наизусть не помню. А, так куда вы летите? И так несколько раз по кругу. А что у вас в пакете? Я объясняю про сувениры. У вас есть другой пакет? Давайте я вам помогу переложить. А в ящике что? Игрушки. Какие игрушки? Не знаю, детские. Я правда не знаю. Попросили меня знакомые передать этот ящик. Не стану же я проверять, чего они туда напихали. А, вспоминаю я, это деревянные игрушки, экологически чистые. Милицейская женщина теряет ко мне интерес. Проходите, пожалуйста. Я забираю пакет, игрушки, иду на посадку. Уже в самолете понимаю, что в сущности я ее сделал. Ящик-то она открывать не стала. Если бы там была бомба, одним самолетом бы стало меньше. И еще вспоминаю, что в сумочке с документами, она у меня на плече, в отделении под молнией лежит приличных размеров перочинный нож. Не какой-нибудь пластиковый, а обычный железный, советский еще, за рубль с чем-то. Если бы я был террористом вроде тех, что захватили самолеты 11 сентября и разнесли Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, в Берлине могло бы стать одним высотным зданием меньше. Это было 4 года назад. А год назад жена моего знакомого случайно улетела отдыхать с сумкой, в которой лежал пистолет. Бывает и такое. Она его сунула в сумку несколько лет назад, типа спрятала и забыла. А собираясь в отпуск, сложила туда вещи и полетела. В Москве девушка села в самолет без проблем, и только на обратном пути в европейском аэропорту ее вычислили и дали месяц тюрьмы. Я это вот к чему. Хорошо, что вчера террористы выбрали лондонский Хитроу, а не московский Шереметьево или Домодедово.
Спасибо, Антон. Антон Желнов продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнера. В Иерусалиме убит итальянский турист. На него с ножом напал молодой араб. Мотивы преступления неизвестны. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в четверг стали по меньшей мере 55 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Правительство России одобрило вчера планы создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49% или до 1,5 миллиарда рублей, то есть до 56 миллионов долларов по текущему курсу. Каждый фонд будет ориентирован на проекты в какой-то одной отрасли экономики. Объем золотовалютных резервов России за первую неделю августа увеличился на 0,5% и составил почти 267 миллиардов долларов. Большими резервами обладают сегодня в мире только две страны – Китай и Япония, опережающие Россию по этому показателю примерно в 3 раза. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 августа генеральных лицензий у 2 московских коммерческих банков – «Фанон» и «Банк инвестиций и кредитования» за неоднократные нарушения, как отмечает Банк России, закона о противодействии отмыванию доходов. Один из 2 банков, «Фанон», является участником системы страхования частных вкладов. Его вкладчики получат компенсацию. Мировые цены на нефть снизились вчера почти на 2 доллара за баррель или на 2,5%. После заявления правительства Великобритании об аресте группы подозреваемых в подготовке новых терактов на авиарейсах через Атлантику, участники рынка предполагают сокращение спроса на топливо, как это произошло сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Еще больше снизились вчера биржевые цены на бензин и в Европе, и в Соединенных Штатах почти на 6%. Резко подешевели в Европе и акции ведущих авиакомпаний British Airways на 5%, немецкой Lufthansa почти на 3,5%, как и ирландской компании Ryanair, крупнейшего на континенте авиаперевозчика-дискаунтера. Значительно снизились и сводные индексы фондовых рынков большинства европейских стран.
С экономическими новостями вас познакомил Сергей Синицкий. И в завершении. Курс доллара, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 39 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Таковы экономические новости сегодня. А ведь сегодня, как известно, 11 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 августа 1999 года. Передача «Человек имеет право». Суд присяжных появился в России в эпоху великих реформ императора Александра II. Судебная реформа была одной из самых успешных. Придя к власти, большевики первым делом упразднили суд присяжных как инструмент буржуазной демократии. В постсоветской России закон о создании суда присяжных был принят только в 1993 году. У микрофона Елена Фанайлова.
Сегодня, как и 100 с лишним лет назад, суд присяжных, который состоит из 12 независимых заседателей, воплощает демократические принципы – неподотчетность власти, гласность и состязательность процесса. Ныне суд присяжных существует в 9 регионах России и решает дела наибольшей важности. В этих субъектах федерации подсудимый может сделать выбор между традиционным судом и судом присяжных. Что говорит об отсутствии суда присяжных в Москве один из авторов закона о суде присяжных, судья Московского городского суда Сергей Пашин?
Суд присяжных – это учреждение, которое позволит и разгрузить следственные изоляторы. В отличие от обычной судебной процедуры, которая так примерно по каждому 11-му делу заканчивается возвращением на доследование. Суд присяжных позволяет решить дело сразу. То есть примерно 97-98% дел решаются в том же судебном заседании. И благодаря этому человек не ждет долгие месяцы, когда дело вернется к следователю, и поэтому следственные изоляторы разгружаются.
Эту роль суда присяжных подчеркивает и председатель Центра международной защиты Карина Москаленко.
Ценность суда присяжных не только в том, что выносятся, я не хочу сказать оправдательные обязательно, но независимые вердикты. Ценность суда присяжных еще и в самом факте существования суда присяжных, когда милиционер в первоначальных следственных действиях и при получении первоначальных доказательств уже думает с проекцией на суд присяжных о том, как его слово потом отзовется и как будет явным то, что сейчас они делают тайным, это массовые пытки, хотя я знаю, что прокурорские работники в это не верят, но это так.
Председатель президиума коллегии адвокатов Московский юридический центр Гасан Мирзоев.
Во время суда присяжных идет специальная процедура. Прокурор и адвокат, они как бы состязаются реально на глазах присяжных заседателей, на глазах судьи, на глазах публики. Умение преподнести государственным обвинителям свою позицию, умение адвоката представить позицию защиты, обосновать эту позицию, оно дает возможность принять решение. И, как правило, на решение суда присяжных, я еще не помню, чтобы кто-нибудь пожаловался и сказал, значит, суд присяжных неправильно решил мое дело.
Суд присяжных в России. Радио «Свобода». 11 августа 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого часа мы вновь поговорим о самолетах, но о необычных самолетах. Бывший президент Литвы Роландас Паксас завершил полуторамесячный кругосветный полет на одномоторном самолете. Паксас, первой профессией которого летчик, стал первым литовцем, облетевшим земной шар. С подробностями Ирина Петерс.
Вокруг Земли за 47 дней, 54 тысячи километров над 36 странами и более полусотни остановок в 24 из них. Все это на одномоторном экспериментальном самолете «Феникс» вдвоем. Роландас Паксас и его российский друг, пилот Владимир Макогонов. В этом опаснейшем путешествии летчикам не раз приходилось в экстремальных погодных условиях бороться за жизнь. «Мы были рады, вспоминает теперь Паксас, когда хоть что-нибудь видели под собой, потому что часто не видели ничего или половину крыла нашей машины. Если летели в облаках в грозу, видели только молнии и чувствовали, как бросает наш самолет из стороны в сторону, иногда на сотни метров». Я первый раз в жизни, удивляется Паксас, натер мозоли на пальцах. Так крепко пришлось удерживать штурвал. Какая же мысль после такого испытания при приземлении на литовском аэродроме посетила первой?
Самолет целый, летчики живы, значит, полет удался. С Японии, с Окинавы летели в Филиппины, попали в циклон. 3 часа над океаном в циклоне мы там боролись, и пришлось вернуться обратно. И молнии, и гром, и дожди, и ветер, и болтанка, и в кабине летает твой багаж, сумки, и сам ты летаешь в этой кабине. И думаешь, как вот между этими молниями пройти.
Роландасу Паксасу, летающему с 16 лет, окончившему еще Ленинградскую академию гражданской авиации, не нужно объяснять, что есть там в воздухе взаимопонимание и стремление прийти на выручку. И тут уже не важно, что ты в прошлом президент страны.
Не было у нас второй пилот, а здесь командир. Делали всякую работу. И самолет заправляли, и чистили, и колеса чинили, и летели, и ругались.
В самые напряженные моменты не обошлось, признается Паксас, без крепких русских словечек. А если о Божьей помощи, то без веры в нее, говорит Паксас, между небом и землей, в таких испытаниях и делать нечего. Путешественникам довелось побывать и в экзотических странах, а наибольшее впечатление произвели Северная Америка и Арабские Эмираты.
Северная Канада. Очень красивые горы и вода, и люди такие добрые. Арабские Эмираты понравились очень. Это была самая жаркая точка. 55-60 градусов жары.
Порой большим, чем плохая погода, препятствием становились сложности с документами. Разрешение на полет давали не все страны. И часто здесь помогала запись в паспорте Роландаса Паксаса о том, что он бывший президент Литвы. А что больше всего радовало в пути? Встреча с единомышленниками.
В Ванкувере президент канадского авиашоу Джеймс Роун пригласил нас в свой дом. Мы говорили об этом полете и с такой завистью человек, он сам летчик, он смотрит на то, почему не я? Почему не я?
Этот вопрос задают не только маститые канадские авиаторы, когда видят, что очередной пилот из маленькой Литвы удивляет. Вот и на последнем чемпионате мира по аэроакробатике Гран-при взял литовский ас Юргис Кайрис. Любят летчики здесь поудивлять и местную публику, взять и пролететь под каким-нибудь вильнюсским мостом вверх шасси. Философы пытаются объяснить такое стремление литовцев с их вековым земледельческим укладом, желанием хоть ненадолго от этой земли оторваться, во всех смыслах преодолеть земное притяжение. Полет, как он сам сказал, изменил Роландеса Паксеса. В чем?
Если раньше были какие-то мысли, особенно после импичмента, найти в жизни место получше, но сейчас я согласен. Самая прекрасная страна – это Литва. Надо сделать так, что каждому из нас в этой Литве было хорошо.
После состоявшегося 2 года назад импичмента Роландесу Паксесу запрещено баллотироваться на должности, где требуется принятие присяги. Но в политику он вернуться не прочь.
У меня еще перед полетом не было никаких сомнений, что я продолжу это дело.
Авиаторы из разных стран не скрывают восхищения его полетом. Но вот родина Роландеса Паксеса встречала неласково. На аэродроме появились лишь друзья, близкие, соратники по партии, немногочисленные журналисты и ни одного представителя власти. Потому что, как в народе поговаривают, власть якобы все еще побаивается возрождения былой популярности летающего президента. В ее этой популярности поисках, как полагают некоторые, и провел Роландес Паксес 47 дней полета. Популизм безжалостной критики. Нет, это просто спорт, спортивный интерес, облететь шарик, считают другие. Он упрямый, говорят третьи, вот и решил доказать, что не лыком шит. Так для чего же в первую очередь человек пустился в столь опасный полет на машине с единственным мотором, в полет, из которого мог и не вернуться?
Для себя, для людей, для Литвы.
Почувствовать вкус к жизни через испытание себя. Так 50-летний Роландес Паксес сам обозначил цели кругосветного полета и в конце своего интервью для «Радио Свобода» добавил.
Все-таки жизнь – это хорошая вещь.
История Запада и Востока от Ирины Петерс завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Впереди час следующий, темы его таковы.
Мы вновь вернемся к ситуации в Великобритании после предотвращения серии терактов на авиалайнерах. Поговорим о роли России в урегулировании грузино-абхазского конфликта и чрезвычайном положении в аэропортах Америки. Также о нарушении прав больных СПИДом. И вы узнаете о самом эффективном лекарстве от депрессии.
Ну а что касается темы предотвращенных терактов, то она у нас главная. Верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Ну вот в конце часа прочитаю сообщение, полученное от Александра Доброго. Верить можно в Бога или друзей, а у спецслужб есть успехи и просчеты. Так что лучше надейтесь на себя.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.